И до конца жизни воспоминания об этом пожаре тяжким грузом лежали на совести Кармоди. Я физически ощутил, как огромный камень свалился с моей собственной совести. Теперь я знал, что ни я, ни Джулия никак не повинны в том, что случилось. Домой мы возвращались над земкой. Джулия смотрела в окно невидящими глазами, а я время от времени обращался к ней, старался как-то утешить. Но как можно было ее утешить? Я-то знал, что мы ни в коей мере не способствовали возникновению пожара. Мы выступили в ролях невидимых наблюдателей, никак и нисколько не повлиявших на ход событий. И хотя я не мог объяснить Джулии, откуда я это знаю, в голосе моем звучала такая уверенность, что, кажется, я все же убедил ее. Разумеется, она хотела бы, чтобы мы вмешались в события, ведь я силой выволок ее из конторы Джейка, и теперь она поневоле раздумывала, а не помогли бы мы ему, если бы остались. Я задавал себе тот же вопрос, но не жалел ни о чем. Иначе мы, скорее всего, погибли бы и сами. Когда мы добрались до дому, Джулия, совершенно разбитая, сразу же поднялась к себе. Внизу никого не было, в доме царила тишина. Я тоже поднялся в свою комнату, снял пиджак и прилег на кровать. После всего пережитого я страшно устал, хоть и думал, что уснуть не смогу, слишком много накопилось впечатлений. Но, конечно, уснул почти сразу, как коснулся щекой подушки. Очнулся я, когда уже стемнело. Очнулся от голода, острого до головокружения. У меня не осталось ни малейшего представления о времени. Быть может, уже очень поздно. Но в гостиной внизу я застал Мод Торренс и Феликса Грира. Оба читали. И потому, как обыденно они мне кивнули, я понял. Им и невдомёк, что я очевидец пожара. В такой же обыденной манере я спросил, дома ли Джейк Пикеринг, и Феликс, уже снова уткнувшийся в книжку, помотал головой. Я прошел через темную столовую на кухню. Оттуда, сквозь щель под дверью, пробивалась полоска света. Джулия сидела за кухонным столом рядом с тетушкой, ела холодное жаркое, видимо, оставшееся от обеда, хлеб с маслом и пила чай. И как только я появился, тетя Ада вскочила, чтобы подать и мне. Лицо ее без слов говорило, что она осведомлена, если не обо всем, то по крайней мере о чем-то, но вопросов она мне не задала. Джулия подняла на меня глаза и грустно кивнула. Под глазами у нее проступили темные круги. Я понимал, что ответ возможен только один, но не мог не спросить. Он не вернулся? Джулия отозвалась: «Нет». Потом зажмурилась, уронила голову на грудь и, казалось, гнала от себя какую-то картину или какую-то мысль, или и то, и другое. Что я мог ей сказать? Я расправился с ужином, а она все сидела, сложив на коленях руки, и ждала. Тогда я взглянул на нее, и она сказала: «Сай, я должна побывать там снова». Я кивнул. Непонятно почему, но и у меня возникло такое же желание. На улице все так же дул ветер, и опять повалил снег. Но на тротуаре Бикман-стрит снег за день утрамбовали настолько, что свежего, рыхлого осталось не больше 2-3 сантиметров, и двигаться было легко. Вот и сгоревшее здание. Стена, что выходила на улицу, обвалилась совсем, и мы без помех заглянули внутрь остова. С ровным тихим гулом горели факелы на концах обломанных газовых труб, и вокруг них подтекала талая вода. Но пожар как таковой уже кончился. Гибель мира свершилась и начала становиться достоянием. Нет, даже не истории, а просто забвение. В эту вот минуту в редакции иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли в 2-3 кварталах отсюда, на углу Парк Роу и Колледж Плейс, да и в редакции Харперс, целая рота художников при свете газовых рожков режет по дереву гравюры сцен пожара, которые появятся в номерах следующей недели. Девушка, что идет рядом со мной, и другие жители города мельком глянут на плоды их трудов и воскресят в памяти виденное. Однако мне, как никому из них, было дано знание, что один какой-то миг и не станет ни тех, кто режет сейчас гравюры, ни тех, кто будет их рассматривать, ни, невероятно, девушки рядом со мной. Сохранятся несколько экземпляров газет, пожелтеют в подшивках, обращаясь в занимательные диковины, Разрушенное здание и ужасный пожар начисто сотрутся из памяти людской.